Читаем текст Священного Писания, записанный во втором послании апостола Павла к Коринфской церкви, 12 глава, 7 по 10 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях и в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Аминь. Наши братья и сестры, или сестры, которых мы упоминали сегодня, и, конечно же, и братья, если смотреть по лицу земли, мы не знаем уже, сколько Господь отозвал к себе в свои вечные обители. Они ушли от этих всех проблем, переживаний, прошли свой земной путь. Я хотел бы, может быть, отметить Лиду Цыганову. Это был особый член нашей церкви, сколько я и помню, с юности духовной. Необыкновенно трудная судьба, необыкновенно трудная. В какой-то степени выбранная ей собственно. И вот когда мы провожали ее, общение с ее детьми, тоже вызвало массу вопросов. И вот так думаю, братья и сестры, мы не всегда бываем благодарны Богу, дающему нам силы продолжать наше следование за Ним. И когда мы с вами в воскресный день приходим в церковь, мы образно отрываемся, можно так сказать, от всего этого земного, на какое-то время забываемся то, что было нами пережито на прошедшей неделе. Возможно, даже, знаете, и не думаем, что нас ожидает на предстоящее время, хотя и знаем, как-то внутренне мы отрываемся от этого земного. И можно сказать, что стремимся к горнему, небесному, где Христос одесную Бога. И это самое главное, потому что большую часть нашей земной жизни мы проводим, конечно же, вне стен церкви, вне общения. И вот это, когда мы приходим в воскресный день, для нас это особое время, как бы, знаете, забыться от этой повседневности. И мы открываем наше сердце Господу, чтобы получить от Него эту помощь, эту благодать, идти дальше за Ним. И наша цель – встретиться с Ним или через смерть, или через восхищение. Это такая духовная закономерность, можно так сказать, в нашей жизни детей Его. И вот читая послание апостола Павла, особенно к Коринфской церкви, можно понять, что он более всех уделил ей свое апостольское попечение, особое апостольское внимание. Это была довольно-таки очень трудная духовная община. То есть ее духовное состояние огорчало Павла, она смущала Павла. И вот если внимательно прочитать эти два послания, то к удивлению вот того вложенного в эту общину его служением, его посвященностью, к удивлению, он больше всего пострадал от этой церкви. Больше всего пострадал. И вот это какой-то степени парадокс. Ну как же так? Столько вложено духовных сил и такое пренебрежение. Ему приходилось, объяснять свое апостольское призвание. Они не верили в его призвание. Они не принимали его призвание. Они даже игнорировали его призвание, как апостола язычников. Апостол означает посланный, наделенный чудесными способностями. И Павел как раз вот именно соответствовал вот этому посланничеству, вот этому, этой наделенности, вот теми дарами, которыми Бог дал ему, теми откровениями. И вот контекст, прочитанный нами слов из 12 главы, дает нам понять, что Коринфская церковь своим недоверием побудила апостола Павла раскрыть свои собственные переживания. Он скрывал, ото всех скрывал вот то, что ему приходилось переживать, как именно служителю Христову. Не знаю, согласитесь ли с этой мыслью или нет, но вот из практики, из общения с пресвитерами других церквей братства, почему-то так складывается, что пресвитер церкви может быть оказаться самым одиноким человеком. Потому что в основном члены церкви же куда идут? Кому идут? А кому ему идти? И вот Павел эту мысль выражает в послании Тимофею, когда он уже перед страданиями своими, вернее, период страданий в тюрьме римской, накануне вот уже своей кончины, он выражает такую мысль: «Все оставили меня». Интересное продолжение этой мысли. «Но Бог укрепил меня». Вы знаете, в нашей жизни бывает не только, наверное, в жизни служителей, но и в жизни каждого из нас, когда мы остаемся один на один с нашими обстоятельствами. И самое главное для нас, и самое утешение, что у нас есть кому излить нашу душу. Есть кому излить нашу душу. И вот именно апостол столкнулся с тем недоверием, что вызвало в нем, в его внутреннем человеке, когда он скрывал, когда он внутренне вот сдерживал себя. Он все-таки вот здесь... Мы размышляем 10-ю, 12-ю главы, можно видеть, он вдруг открывает себя. Он вдруг открывает свое внутреннее состояние. И он интересно пишет, что он вынужден это сделать. Вы знаете, вот не зря Писание говорит нам, что мы с вами жалкие утешители. То есть мы можем принять ту или другую боль, но... На какое-то, знаете, мгновение нам не понять до конца то, что переживает ближний мой. Я, ты, другой человек. И вот Павел в своем послании, он вынужденно раскрывает себя, свое внутреннее состояние, и пишет в этой 12 главе с 11 стиха: «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину». То есть даже вот здесь, вот знаете, вот он как-то вот извиняется, что он должен это сказать им. Что вы меня побудили к этому. Он пишет дальше: «Вот третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Слышите? Вот состояние. Мы живем в время удивительное. Учителей много, отцов мало. Отцов мало. И Павел изливает свое духовное состояние перед поместной церковью в этом письме. И мне представляется, что апостол Павел хотел сказать: знаете, братья и сестры, если бы вы только знали, во что мне обходится мое апостольство. Мы как-то с покойным Александром Петровичем Козынко были в Израиле, это было в 2010 году, и была удивительная встреча с мэром города Нетании, и вот говорили о избрании Израиля как первенцу Божия, и на встрече присутствовал мэр города, и она так вот с таким, когда сказали, что вот Израиль – это первенец Божий, что это избранный народ, и она говорит, да, тяжелое наше избрание, тяжелое. Я вспоминаю эту встречу. На самом деле Павел хочет сказать, вообще, братья и сестры, вы знаете, во что мне обходится мое избрание? И он вынужден это делать, вот раскрывая свое внутреннее состояние, в кульминации своей защиты апостольства в этой главе он говорит о трех благословениях. О трех благословениях от Господа перед тем, как вот раскрыть свою душу. И перед этим он контекст говорит, и после этого вот эта вся обстановка. И он говорит, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним, знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не зная, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, то есть правду, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». То есть вот его состояние, когда он даже не от своего собственного имени, а третьего лица говорит, насколько он здесь показывает свое смирение. Но по своему призванию это был особый сосуд Божий. Он был апостолом язычников. И во время своего служения он не раз видел Господа, не раз получал от Него видение, откровение. И книга «Деяния апостолов» очень последовательно описывает вот эти видения, откровения апостола Павла. И особым его откровением было это откровение о тайне церкви. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 1 по 6 стих, можно понять вот это духовное богатство, которым мы сегодня, новозаветная церковь, пользуемся в его откровении. То есть к откровениям, полученным им от Господа. Бог оказал ему особое откровение, взяв его на небеса. Он позволил ему услышать неизреченные слова. И об увиденном и услышанном, как он здесь говорит, он даже не мог и передать всего того, что он увидел, и то, что он услышал. Невозможно было передать, то есть то, что он пережил. И нет сомнений, что все это укрепляло, конечно же, Павла в служении. Вы знаете, отрада для нас, когда мы после долгих переживаний вдруг получаем ответ от Господа. Это как-то как елей, который приходит после всех этих трудностей. Он вносит в нашу духовную жизнь какой-то, знаете, покой, удовлетворенность и глубокую благодарность Богу. Но обратим внимание, когда мы в той или другой скорби или в каком-то, знаете, такой эйфории, мы трудно нам пред Богом, очень трудно. Я думаю, что когда мы находимся в периоде ожидания каких-то таких сложных операций или переживаний, сегодня есть такие записки, я лично на себе испытал, когда вот в этой больничной суете, вот этих всех переживаний, связанных с ковидом, вот не идет молитва, ну не идет и все. Все умом понимаешь, а вот чтобы сосредоточиться, очень сложно. И очень сложно сосредоточиться, когда мы в эйфории некоторого такого, знаете, благословения, такого покоя. Но удивительно другое, что Господь знает, как уравновешивать наши с вами жизни. И вот Павел, находясь в таком переживании, Он говорит, не полезно хвалиться мне, и рассказывает от имени третьего лица. И он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Если бы мы только имели с вами благословение, мы могли бы на самом деле возгордиться. И мы как-то говорили, уместно, может быть, сказать вновь, что есть даже течения христианские, которые говорят, что христианин, он не должен болеть, он должен быть богатым, состоятельным, у него вообще должно быть все хорошо. Но практика показывает, что если у нас все хорошо, мы забываем Господа. Мы забываем Господа. И вот Павел пережил это. Он говорит, и чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть. То есть его вот хождение пред Богом, его, как он говорит здесь, чрезвычайность откровений, она могла привести его к падению. И он даже, на мой взгляд, он даже и не замечал этого. Настолько он был посвящен, настолько он был вот в этом процессе служения, что ему некогда было думать о себе, он думал о других. И вот в этой посвященности он даже не заметил, как потихонечку гордость стала появляться в его сердце. Или где-то, может быть, зародилась. Да, великое откровение и пребывание Павла на небесах могло бы погубить его труд на земле. Но Бог в своей благости позволил, кому бы, мы бы даже и не подумали. Мы более склонны, знаете, так, подумать о брате, о сестре. Вот вдруг он на нас там ополчился в том или другом, или не согласен, или вдруг поднял какой-то вопрос в письменном такой, знаете, переписке, или даже в письме. Но Бог в своей благости позволил, кому бы мы и не думали, сатане, причинить страдания Павлу, чтобы уберечь его от гордости. Знаете, иногда здесь идешь вот после собрания, ну, у нас же много членов церкви, и вдруг получает такую смс-ку. Он гордый, проходит мимо и не приветствуется. То есть, понимаете, мы хотим к себе, но такого особого внимания, что иногда даже вот, ну, не замечаем. И бывает так, что да, ну, всех и не поприветствуешь. В практике американских церквей существует такое, что по окончанию собрания, наверное, чтобы не было никаких недоразумений, пастор выходит в конец зала, и церкви выходит вот через центральный проход, и он каждому пожимает руку. Я участвовал в таких церквах, бывал, когда у нас были побратимые отношения с одной американской церковью, мы бывали там. Это интересно, и к тебе подойдут, и скажут что-то, и что-то ты можешь сказать, в меру понимания, конечно, английского. Но Бог в своей благости позволил сатане причинить страдания Павлу, чтобы уберечь его от гордости. Слышите? Уберечь. Тайна человеческого страдания не будет полностью разрешена нами в этой земной жизни. Наши тела изменяются, когда мы становимся старше, и мы проходим через это невзгоды старения. То же самое тело наше, которое может принести нам некое удовлетворение или покой, оно может причинить нам и невероятную боль. Иногда мы страдаем, потому что не слушаемся Господа. Наш внутренний бунт может причинить нам страдания. И тогда Господу угодно посчитать нужным, приемлемым наказать нас в своей любви. И очень хорошо об этом говорит нам книга «Послание к евреям», 12 глава, с 1 там можно по 8 стих. И особенно я хотел бы прочитать этот стих 3 12 главы. То есть мы в этот период времени Трудно нам остановиться. И вот Павел говорит: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. То есть подумайте, вот то, что он пережил, по сравнению с тем, что когда он допускает своей любви то или другое страдание, оно несоизмеримо с тем, что он пережил. Несоизмеримо. Мы призваны думать об этом, хотя это очень сложно вспоминать этот текст в этот момент жизни. Но давайте еще раз помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Бог по своей благодати прощает наши грехи. Да, наказывает по любви, допускает те или другие скорби, но как устроитель всего сущего, он может позволить нам пожать то, что мы сеем. То, что мы сеем. И Павлова жало в плоть было дано ему, чтобы уберечь его от греха. Это главное, что Павел осознал. Давайте еще раз почитаем этот текст. «И чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». То есть вот когда только это произошло, Павел как будто бы очнулся, он даже не думал об этом. Он не думал о том, что уже он стоял на пороге гордости. Мы не знаем, что представляло собой Павлова жало в плоть. Но слово «жало» означает «острый кол» или «шип». С возрастом некоторые из нас страдают шипы на пятке, знаете, да? Встать невозможно. Я помню, одна сестра говорит: ну не знаю уже, что делать. На обоих пятках шипы, ходить не могу. Как только наступлю, все острое, острейшая боль, то есть острый кол, как бы, знаете, вот в этом месте тела. И нечто подобное это было в жизни Павла. Это острый кол. В чем он проявлялся? В какой части тела, мы не знаем. Но Бог позволил сатане вот удручать Павла, колоть его вот этой, вот здесь как сказано, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. То есть колол его сатана. Вспоминается Иов, который имел величайшее благословение в своем доме, в своем имуществе. И когда сатана пришел пред лицо Божие, Бог обращает внимание, мы знаем из первой главы, и говорит: где ты был? Обошел всю землю. А видел ли ты раба моего Иова? Видел. Хороший человек, богобоязненный, благочестивый. Ну, конечно, как он не будет таким? Ты же его благословил. А ты вот попробуй, коснись его. Это интересный диалог между Богом и дьяволом. И мы знаем, что Бог допустил это, но только интересная фраза там есть, кажется, в 9 стихе 1 главы. Но душу его не трожь. Душу не трожь. Это удивительно, братья и сестры. Да, мы не знаем причины происхождения зла во Вселенной, того удивительного промысла Божия, с которым Бог позволил злу появиться. Но мы знаем, что Бог контролирует зло и даже может использовать его себе во славу. И вот здесь что Иов, что Павел, они были теми сосудами, прошедшими именно через жало плоти в руках сатаны. И вот это останется вопросом до вечности. Сатана не может действовать против верующего без разрешения Бога. Мы должны это четко понимать. Да, мы не должны давать место дьяволу, Иаков об этом пишет. Должны противостоять ему, но... Может быть такое. Может быть. Все, что враг сделал с Иовом и Павлом, было допущено волей Божией. И вот здесь важно отметить, что Павел понял это. Понял это. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. То есть дошло до Павла. Он понял, от кого это. Он трижды молился Богу об этом. Удручать означает бить, ударять кулаком. Непростое было удручение, очень непростое. В одном месте есть в Ветхом Завете такое выражение. Во что вас еще бить? Вы, говорит, уже с головы до ног уже, ну все, ну все места уже ваши вот уже побиты настолько, ну во что вас еще бить? Бог так говорил по отношению к своему народу. И что еще удивительно, здесь хочется отметить, что Павел трижды, подобно Господу Иисусу Христу в Гефсиманском саду, молится Богу, говорит: «Господи, исцели меня! Исцели меня! Исцели меня!» «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». И вот здесь всякий раз, когда мы проходим ту или другую момент нашей жизни в испытаниях, особенно таких физических болезнях, очень важно испытывать волю Божию. Что ты, Господи, хочешь сказать мне? То, что мы в одинаковой степени и пишем об этом, и молимся об этом, и когда приходят члены церкви для такой пасторской молитвы, конечно, желание нашего сердца не болеть, исцелиться, но очень важно, чтобы нам понимать волю Божию. Что Бог хочет сказать мне этим? Что Бог хочет сказать мне этим? И вот мы, рассуждая сегодня, видим какой-то внутренний контраст, что Бог благословил Павла, поднял его до небес, он увидел рай, слышал неизреченные слова, то есть не передать того чуда, которое он там испытал, и вдруг затем он испытан удручением от сатаны по возвращению на землю. Возможно, что Павел, когда уже вернулся на землю, имел такое, знаете, ну что-то особое, что-то особое. И вот рассуждая об этом эпизоде из духовной жизни Павла, мы можем видеть две противоположности, которые представляли, присутствовали в его испытании веры. Это жало в плоти и послание благодати. Смотрите, здесь мы читаем 9 стих. Значит, давайте еще раз 8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Это тоже откровение. Это тоже откровение, когда Павел ясно понимает, и Господь сказал ему. Проблема наш сегодня, современных христиан, что мы не слышим голосу Божия. Мы будем слушать советы кого угодно, врача, брата, сестры, но услышать голос Божий для современного христианина – это большая проблема, потому что Дух Святой, который живет в нас, мы или заглушили когда-то этот голос, или в этой суете просто иногда, периодически, может быть, и что-то слышим, но не заостряем внимания. Поэтому Господь и говорит: все стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос, войду и буду общаться с ним. Помните, 3 глава, книга Откровения, 20 стих. Поэтому, рассуждая об этом эпизоде Павла, его духовной жизни, мы видим эти две противоположности: жало в плоти и послание благодати. Довольно для тебя благодати моей. Довольно. Он будет писать Тимофею чуть позже: великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть это приобретается. Это приобретается с опытом духовным. Это приобретается, если мы ходим на самом деле пред Господом. И тогда вот все равно возникает вопрос: так все-таки что такое благодать? Что она вообще из себя представляет? Я просто выражу некоторые мысли, потому что, наверное, каждый из нас по-своему, не то чтобы понимает благодать, а принимает благодать, переживает благодать. Это Божья забота обо всякой нашей потребности тогда, когда мы испытываем нужду. И кто-то хорошо сказал, что Бог в своей благодати дает нам то, чего мы не заслуживаем. И Павлу Бог сказал: «Довольно для тебя благодати моей, хватит тебе. Ты смотри, какие ты откровения получил. И ты еще хочешь, чтобы... Интересный ты, скажет, человек, мы бы сказали, наверное. Надо же, мало тебе. Ты хочешь вообще, чтобы у тебя все было хорошо? Да нет, брат мой, не получится так. Я лучше вижу твое сердце». Именно Бог своей благодати дает нам то, чего мы не заслуживаем, а в своей милости дает нам, не дает нам того, что мы заслуживаем с вами. Разницу мы слышим. На самом деле это разница. А потому благодать – это Божье богатство, доступное нам ценой Голгофской жертвы. И не более того, и не менее того, а самое главное, потому что мы не заслуживаем милости от Него. Написано, все мы много согрешаем, нет праведного ни одного. И все вот это вот вокруг креста и во кресте, во Христе. А потому благодать – это Божье богатство, доступное ценой Господа нашего Иисуса Христа, Его Голгофской жертвы. Иоанн, когда писал свое Евангелие, он пишет в 1 главе, 16 стих, следующее слово. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Он говорит так: «Ибо и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». То есть благодать в Нем, и то, что мы от Него получаем, это величайшая благодать на все случаи нашего земного бытия. Если Божьей благодати достаточно, чтобы спасти нас, то, конечно, достаточно, чтобы хранить нас и укреплять во время нашего страдания. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. То есть сила, которая дает, которая, можно так сказать, сила, которая знает, что она сильна, на самом деле она слаба. А слабость, которая сознает себя, что это слабость, это на самом деле сила. Это сила. Потому что Бог не устранил боль Павла, но боль Павла он оставил, и в этой боли он дал ему благодать так, чтобы боль стала особым инструментом в руках Божьих. Вот что важно. Мне кажется, это самое главное, что сегодня мы можем извлечь из этого, что Бог не устранил эту боль, но Бог использовал боль Павла в своих намерениях. И Павел это понял, братья и сестры, понял это. Поэтому он и говорит: «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот центр всех этих наших размышлений – довольствоваться, хвалиться немощью, чтобы Бог проявился. Это главное в жизни христианина, это главное, чтобы Бог проявился. Не наши способности, не откровения, не познания, а это благодать, покрывающее все наши несовершенства и проявляющееся именно в немощи. И потому та же самая сила может принадлежать сегодня и каждому из нас. Давайте осмыслим это, будем рассуждать об этом. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Аминь.